Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Перепись населения в Приднестровье в разгар предвыборной кампании. Стоимость кучурганской электроэнергии в центре внимания следственных органов Республики Молдова. Кто и как обеспечивает безопасность музеев в конфликтных зонах? И как украинские журналисты разоблачают ложь российских СМИ? Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели, о которых расскажет Юлия Михайлова.
В среду 14 октября в Приднестровье началась перепись населения. Пересчитать должны всех жителей региона, независимо от того, находятся они на месте или работают где-то за рубежом, а также лиц без гражданства, равно как и иностранцев, временно пребывающих на территории Приднестровья. Служба статистики региона призвала население проявить сознательность и принять участие в этом мероприятии. По данным последней переписи населения СССР в 1989 году в Приднестровье проживало 790 тысяч человек. В 2004 году население сократилось до 490 тысяч жителей. С 2004 и до настоящего времени население региона, по данным Приднестровской службы статистики, увеличилось до 514-520 тысяч человек, тогда как Кишинев считает, что эти цифры завышены с целью скрыть масштабы оттока населения. По данным Кишинева, в Приднестровье проживает 380-400 тысяч человек, из них 300 тысяч обладают молдавским гражданством. О чем спрашивают приднестровцев в ходе нынешней переписи населения, узнаем далее в программе. Посол Соединенных Штатов Америки в Кишиневе Джеймс Петтит заявил, что Молдова должна сделать все возможное для того, чтобы стать привлекательной для жителей левобережья Днестра. Выступая во вторник перед студентами Международного независимого университета, Джеймс Петтит отметил, в частности, что США – участники переговорного формата 5+2, но приходится признать, что в последнее время интерес к окончательному урегулированию конфликта поугас на обоих берегах Днестра. Поэтому, добавил посол, процесс реинтеграция Молдовы будет нелегким. Джеймс Петтит сказал также, что он разочарован слабым прогрессом правящей коалиции Молдовы в ходе реализации соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и борьбе с коррупцией. Он призвал правящий альянс преодолеть сложившийся кризис в условиях бессрочных протестов гражданского общества и оппозиции и дать гражданам почувствовать себя неотъемлемой частью демократических процессов. В минувший четверг сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией задержали на 72 часа экс-премьера Влада Филата. Это произошло после того, как парламент одобрил снятие депутатского иммунитета и возбуждение уголовного преследования в отношении лидера Либерально-демократической партии Молдовы по подозрению в причастности к финансово-банковским нарушениям. Влада Филата доставили в НЦБК сразу после голосования в парламенте, где его лишили неприкосновенности, по запросу генерального прокурора Корнелио Гурина. По словам Гурина, запрос основан на показаниях бизнесмена Илона Шора, который заявил, что Влад Филат получил от него в виде взяток 250 миллионов долларов. Филат опроверг эти обвинения и заявил, что он жертва, принесенная на алтарь демократом-бизнесменом Владом Плохотнюком, который, по его словам, контролирует всю систему власти в Молдове. В свою очередь Плохотнюк отверг свою причастность и заявил, что до завершения уголовного расследования уходит с поста первого вице-председателя Демократической партии и приостанавливает членство в ДПМ. В воскресенье Баюканский суд столицы вынес решение об аресте Влада Филата на 30 суток. В среду в Кишиневе состоялся так называемый социальный диалог, инициированный президентом, премьер-министром и председателем парламента с целью снизить накал страстей в стране. К участию в форуме пригласили и представители гражданской платформы «Достоинство и правда», которая с сентября ведет бессрочную протестную акцию в центре молдавской столицы, и других представителей гражданского общества. Лидеры платформы «Достоинство и правда» представили свои требования к власти, в числе которых отставка руководителей Национального центра по борьбе с коррупцией, комиссии по неподкупности и службы информации и безопасности. Встреча с гражданским обществом завершилась безрезультатно. Международный уголовный суд решил расследовать возможное нарушение прав человека, совершенное в 2008 году в ходе военного конфликта между Россией и Грузией. Речь идет прежде всего об убийствах представителей миротворческого контингента и атаках против гражданского населения. Прокурор Фату Бенсуда заявила о начале расследования после того, как стало очевидно, что следствие, которое ведет официальный Тбилиси, затягивается. Есть основания полагать, что как грузинские части, так и южно-осетинские сепаратисты атаковали силы по поддержанию мира. Что касается российских военных, существуют данные, которые указывают на то, что в результате их действий более 100 грузин были убиты, а других 18,5 тысяч вынудили уехать из Южной Осетии, сепаратистской территории, которую поддерживает Москва.
Радио «Свободная Европа» постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
В Приднестровье проходит перепись населения, вторая за всю историю непризнанной республики. Она организована в разгар кампании по выборам Верховного Совета и местных органов власти, намеченным на 29 ноября, а также в условиях острейшего бюджетного и экономического кризиса. Наш корреспондент в регионе Карина Максимова рассказывает, что сам факт переписи, как и некоторые вопросы, сформулированные в анкетах, нередко вызывают недоумение и даже недовольство респондентов. Например, вопросы о социальном статусе и имуществе респондентов или, скажем, инструкции для выявления однополых браков, рассказывает Юлия Михайлова.
12 дней, 43 участка, 1587 временных работников, каждый из которых получит за свой труд около $200. В регионе проходит перепись населения с 14 по 25 октября. В анкетах 12 основных вопросов для мужчин и 13 для женщин, а также подвопросы, всего 30 пунктов. Переписчики работают на участках с 8 утра до 9 вечера. У всех есть специальные портфели и удостоверения. Каждый из них должен опросить всего 400-500 человек, примерно по 30 в день. Получается, что в среднем на каждого респондента, работая без перерывов на обед по 13 часов в день, переписчик должен потратить по 25 минут. Но если все-таки выделить время на дорогу и перекусы, получится не более 10 минут на каждого участника переписи. Достаточно ли этого времени на заполнение 30 строчек анкеты? Опросить должны всех, и граждан, и неграждан, иностранцев, временно проживающих в Приднестровье, а также собрать информацию и о тех, кто уехал на заработки. Перепись населения очень важна. Ее результаты будут использованы для планирования стратегии развития, заявил глава Приднестровья Евгений Шевчук. В анкете наряду с обычными вопросами о возрасте, месте рождения, семейном положении есть и, по мнению некоторых граждан, довольно странные вопросы. Например, где вы жили 14 октября 2014 года? Кто ваши свекор, свекровь, теща, зять, сколько жен и мужей? Кем респондент был на основной работе? Просят указать источники доходов, дату рождения первого ребенка. Это больше похоже на досье для спецслужб, говорит 50-летняя женщина, работающая в бюджетной сфере. Не менее удивительными выглядят вопросы о жилье, время постройки дома, материал наружных стен здания, есть ли в доме туалет, размер жилплощади и число комнат, а также о доступе в интернет, включая мобильный. Не всем по душе такие вопросы. Елена Сергеевна была против аудиозаписи, но свое возмущение выразила так, цитирую, «Если это перепись населения, то какое отношение к этому имеет материал, из которого сделаны стены дома, наличие интернета и туалета в квартире? Переписывайте население, а не имущество. Нас опять обманывают. Я не открою им двери, потому что не хочу участвовать в тотальном обмане и слежке за людьми. Кто знает, где потом используют мои данные. Не верю я им больше». Конец цитаты. Служба статистики предлагает тем, кто не готов общаться с переписчиками на дому, прийти на стационарные пункты переписи и заполнить анкеты там. В инструкции для переписчиков предусмотрены и нестандартные для региона ситуации. Например, в случае выявления рождения однополой семьи, операторам рекомендуют убедиться, нет ли ошибок в предыдущих ответах, и если все верно, аккуратно вычеркнуть метку о втором супруге. Если же речь идет о многоженстве, переписчик должен сделать специальную отметку в анкете. При этом и однополые браки, и многоженство в регионе никогда не были разрешены. Некоторые приднестровцы связывают перепись населения и предстоящие через месяц выборы. Собранные данные будут лучшим помощником при фальсификации итогов голосования. Те, кто находится за пределами Приднестровья, точно не приедут домой 29 ноября ради одного дня выборов, полагает пожилой человек, не пожелавший называть своего имени.
А вот что думают о переписи населения Приднестровья прохожие на улицах Тирасполя и Бендер.
Выборы – это волеизъявление каждого человека. А перепись населения – это просто для экономического существования республики, чтобы знать, где что, как, почем на завтра что-то делать. Я считаю, это разные великие вещи. Кто-то, может быть, объединяет, но я считаю, что это различные вещи.
Я думаю, что может быть связано с тем, что надо знать количество натурально проживающих людей, то есть, которые многие же уехали на заработки и все. Сколько сейчас, в данный момент, у нас населения здесь находится, не где-то за пределами. Так что я так думаю.
Я думаю, что перепись населения не влияет на предстоящие выборы, потому что перепись населения у нас уже довольно-таки давно не было. И многие поуезжали, поприезжали, но, скорее всего, большинство уехало с Приднестровья. Поэтому я считаю, что выборы не связаны с переписью.
Я не могу вам точно сказать, как люди, насколько люди участвовали в выборах. Я лично не участвовал. Недовольны
я. Не знаю. Я думаю, что да, связаны с этим, с выборами. Ну, потому что они должны знать, сколько людей будут голосовать за это. Они так думают, потому что много поумирало, много поуезжало отсюда. Работы же нету. Люди хотят же тоже там, и учиться, и покушать, и семьи и накормить. И трудно. Конечно, время тяжело, что делать?
Если так подумать, то, может быть, ну и связано. Вообще, возможно. Я не удивлюсь, что оно как-то связано. Я не отрицаю этого.
Возможно. Проверка, ну как вам сказать, проверка фамилий, ну на избирательных участках, которые были.
Нет, я не думаю, что все. Потому что выборы у нас идели на переписи, уже у нас идет. Уже давно у нас не было переписи населения. Просто интересно, сколько же у нас тут еще осталось людей.
Мнение жителей Приднестровья. В Кишиневе пытаются прояснить туманную схему, из-за которой потребители платят втридорога за электроэнергию, приобретаемую у Кучурганской ГРЭС через посредника, зарегистрированного в Тирасполе. Национальный центр по борьбе с коррупцией занялся расследованием этого дела в ответ на запрос премьер-министра Валерия Стрельца. Скандал разразился после того, как премьер заявил в прямом эфире на ТВР Молдова, что он получал доклад спецслужб, в котором говорится, что речь идет о фирме, зарегистрированной в Тирасполе, в которой только два сотрудника. Вопрос широко обсуждался в Кишиневе и экспертами и руководителями ведомств. Это не первое подобное заявление премьер-министра за последние два месяца, но в этот раз Центр по борьбе с коррупцией отреагировал и начал и расследование. Подробности в материале Лилианы Барбароши, рассказывает Юлия Михайлова.
Начало расследования подтвердила для радио «Свободная Европа» пресс-секретарь Национального центра по борьбе с коррупцией Анжела Старински, которая уточнила, что таким образом центр отреагировал на запрос премьера Валерия Стрельца. О появлении подозрительного посредника в цепочке импорта в Молдову электроэнергии, вырабатываемой Кучурганской ГРЭС, стало известно еще три месяца назад на фоне скандала, связанного с требованием поставщиков электроэнергии о повышении тарифов. Заявка на увеличение тарифа, сформулированная компанией «Газнатуралфиноса» и остальными тремя операторами, была более чем весомой. Они требовали повысить тариф более чем на 100%, аргументируя резким укреплением доллара, валюты, в которой поставщики рассчитываются за приобретаемую электроэнергию. Национальное агентство по регулированию в энергетике тогда согласилось повысить тариф, пусть и не в том размере, на который рассчитывали операторы, но впоследствии по требованию премьера регулятор приостановил это решение, как полагают некоторые, из-за растущего недовольства населения до проведения финансового аудита предприятия. Однако вопросы о посреднике компании «Энергокапитал», созданной двумя офшорными фирмами в Приднестровье в октябре 2014 года и зарегистрированной три дня спустя, спустя в Кишиневе власти оставили без ответа. Пока обстановку не накалили два громких заявления. Первое сделал эксперт в области энергетики Серджио Тафилат. Второе – экс-премьер Ион Стурза. Серджио Тафилат заявил в телеэфире, что в кармане посредника оседают 5 из почти 7 центов за каждый киловатт импортированной электроэнергии. Ежемесячно на счета этой компании поступает свыше 12 миллионов долларов, сказал эксперт и уточнил при этом, что часть денег, возможно, идет «Газпрому» в счет оплаты природного газа, поставляемого приднестровской компании. По запросу «Свободной Европы» Серджио Тафилат объяснил, что свои выводы он сделал на основании бухгалтерских и статистических данных, которые оказались в его распоряжении. Правда, неполных, признает эксперт.
Я посмотрел официальные цифры об объемах электроэнергии, которую вырабатывает энергокапитал. Эта информация есть и на их сайте. И показатели оборота этой компании, они отражены на сайте ее акционера, РАО ЕС, и получил производственную цену в 1,7 цента за киловатт, в которой не отражена стоимость газа. Электроэнергию в Молдову импортирует государственная компания «Энергоком», которая подчиняется Министерству экономики. Она продает поставщикам электроэнергию по цене 6,8 цента за киловатт. Следовательно, существует маржа в 5 центов, которая, по идее, включает стоимость природного газа и доход энергокапитала. Если посмотреть на всю историю независимой Молдовы, такие схемы существовали всегда. Поэтому можно допустить, что в отсутствие альтернативы официальный Кишинев вынужден принимать навязанные кем-то условия. Тем не менее, на этой схеме нагревают руки не одна сторона. Выигрыш и российский акционер, потому что энергокапитал поставляет Кучурганской ГРЭС природный газ и получает электроэнергию в качестве готового продукта, что возможно только с согласия акционера. Компания «Энергокапитал» учреждена в Приднестровье и зарегистрирована в Республике Молдова. Значит, к схеме причастна и приднестровская сторона. Лицензию выдает НАРЭ, а контракт на закупку подписан «Энергокомом». Значит, в деле и молдавская сторона. Неизвестно только, по какой цене получает Кучурганская ГРЭС природный газ. И если «Энергокапитал», получая деньги, оплачивает газ, который используют для выработки электроэнергии. Но всем хорошо известно, что задолженность перед «Газпромом» неуклонно растет. Соответственно, этот долг придется как-то возвращать, и когда он будет включен в тариф для молдавских потребителей, мы все практически будем финансировать сепаратистский тираспольский режим.
Экс-премьер Ион Стурза, в свою очередь, подсчитал, что без учета стоимости газа, которая колеблется в пределах 3 центов за кубометр, прибыль дельцов от молдавской энергетики составляет почти 2,5 цента за киловатт. По мнению Стурзы, конечными бенефициарами в этой цепочке являются люди из Тираспольской администрации и правительства Молдовы. Энергетический сектор находится в политическом подчинении Демократической партии, заявил экс-премьер, который уверен, что Молдова на пороге очередной астрономической кражи. И произойдет она в энергетическом секторе, где планируется выпуск облигаций под гарантии государства и автоматическое повышение тарифов. И эта сумма впоследствии будет преобразована в государственный долг и ляжет на плечи граждан. Эти заявления не вызвали пока особых волнений, разве что среди участников антиправительственных протестов в центре Кишинева, которые получили лишний повод для выражения своего недовольства. Каждый раз на просьбу прокомментировать этот вопрос министр экономики Стефан Бриде, ставленник демократов, уходил от ответа.
Национальное агентство по регулированию в энергетике опровергло тот факт, что стоимость электроэнергии, закупаемой Кучурганской ГРЭС, завышена и что на разнице в цене наживается тираспольская фирма «Энергокапитал». С аналогичными опровержениями выступил и вице-премьер экономики Валерию Требой. Он утверждает, что эксперты приводят необоснованные цифры, которые отражают лишь производственные расходы, без учета стоимости природного газа. Но кишиневские эксперты обращают внимание на то, что Кучурганская ГРЭС работает на природном газе, который поставляет российская компания «Газпром» и за который Тирасполь практически не платит. Задолженность Приднестровья за природный газ приближается к 5,5 миллиардам долларов. Вице-премьер Валерию Требой признал, что электроэнергия из Румынии дешевле Кучурганской, которая в настоящий момент покрывает 2/3 потребности Молдовы. Но рассчитывать на систему взаимоподключения, необходимую для поставок румынской электроэнергии, Кишинев сможет только года через два.
В эфире «Радио Свободная Европа».
На днях в Кишиневе прошла международная конференция, в ходе которой обсуждались вопросы безопасности музеев в зонах конфликта. Социалисты из Украины, Грузии и Молдовы пытались найти оптимальные решения, в том числе законодательного характера, для сохранения культурного достояния, оказавшегося на линии огня, или для подготовки на случай возможных угроз. Подробности в материале Тамары Греждяну, рассказывает Юлия Михайлова.
Музеи, оказавшиеся в эпицентре конфликтов, часто подвергаются ограблению, лишаются своих коллекций, архивов и ценных экспонатов, отметили участники конференции. Донецкий художественный музей, рассказывает директор Черниговского исторического музея имени Тарновского Сергей Лаевский, остался без окон и дверей после того, как террористы взорвали собственный автомобиль рядом с музеем. Директору музея удалось демонтировать и спрятать часть экспонатов, но не всю коллекцию, рассказывает Сергей Лаевский. Другие музеи были разрушены на 90% и пострадали не только залы и помещения, но и огромная часть коллекций безвозвратно утрачена. Часть экспонатов можно было бы спасти, говорит Сергей Лаевский, если бы их вовремя эвакуировали. По его словам, в зонах конфликта сохранение музейных ценностей практически невозможно, в том числе потому, что там нет регистров музейного имущества.
Увы, мы на сегодняшний день не можем сказать, ну, условно говоря, пофамильно, да, какие музейные ценности остались в Крыму и в каком они состоянии находятся. Точно так же мы не можем сказать о том, что находится на территории Донецкой и Луганской областей, именно в тех ее частях, которые оккупированы сейчас террористами и российскими вооруженными силами. Эта проблема связана с тем, что музейные ценности могут быть эвакуированы до начала активной фазы конфликта. Однако в Украине нет законодательной базы, которая может это обеспечить. И любые попытки самостоятельных действий могут привести к еще большей трагедии, нежели элементарное скрытие коллекции в тех условиях, которые могут обеспечить им защиту. Практически все директора музеев имели возможность оценить ситуацию и принимать решения. Однако это происходило не со всеми и не везде.
В кризисных ситуациях и в отсутствии четкого плана действий, говорит директор Черниговского исторического музея, спасение ценных экспонатов возлагается на музейных работников. Поэтому, считает он, персонал музеев нужно готовить к действиям в экстренных ситуациях ради сохранения музейных ценностей.
Необходимо в Министерстве культуры сосредоточить в том или ином виде всю информацию о музейных ценностях, то есть те инвентарные книги, в которых заносятся весь перечень экспонатов, должны иметь определенный страховой фонд, должны быть оцифрованы или на микропленку отсняты, и это должно быть помещено в тех местах, где оно может выдержать различные угрозы. Следует помнить, что, имея опыт Майдана в Киеве во время революции достоинства, что музеи могут оказаться в эпицентре уличных внутренних противостояний. Нужно готовить персонал музея к подобным действиям. Эти действия должны быть направлены на безусловную защиту музейной коллекции, недопущение к ее уничтожению, разграблению, к любым видам, которые могут привести к опасности музейных ценностей. Персонал должен быть готовым, должен уметь оперативно принимать решения и выполнять их.
В Молдове, говорит консультант Министерства культуры Светлана Почумбан, разработаны законодательные механизмы, которые предусматривают меры на случай кризисных ситуаций, например, в военных конфликтах или при стихийных бедствиях, но, считает она, неизвестно, в какой степени эти нормы применяются. В настоящее время, уточняет специалист, министерство не располагает реестром ценных экспонатов в каждом музее. Мы сейчас разрабатываем программу оцифровки, и нам предстоит перенять и оформить весь материал, который музеи уже подготовили, который уже оцифрован. Эти усилия не должны пропасть даром, и проблема здесь в том, чтобы сделать новую программу оцифровки совместимой. Мы должны включить уже существующие данные. Другие страны пошли по иному пути, они начали все с нуля, так как там процесс оцифровки и не начинался вовсе. По мнению музейных работников, на страже культурного достояния могут и должны стоять и рядовые граждане, потому что в кризисных ситуациях закон нередко не соблюдается или не применяется должным образом.
чем проявляется российская пропаганда, когда речь идет об украинском кризисе? Как проверяют факты и разоблачают дезинформацию? Всем этим занимаются авторы украинского портала stopfake.org. С июня некоторые материалы на сайте stopfake.org переводят и на румынский язык. Валентина Басюл беседовала с соучредителем портала Русланом Дениченко, который со своим коллегой побывал в Кишиневе. Вновь передаю слово Юлии Михайловой.
Украинские журналисты рассказали, что во время кризиса на востоке страны они осознали, что Москва использует определенные медиамеханизмы, которые не подчиняются правилам и общепринятым нормам. В этих условиях принцип цитирования двух противоположных источников не мог привести к пониманию истины, поскольку в информационных сообщениях оперировали выдуманными фактами. Поэтому журналисты stopfake.org начали проверять информацию, распространенную их российскими коллегами, и в случае лжи опровергали ее. Один из соучредителей портала stopfake.org, исполнительный директор Киево-Могилянской школы журналистики Руслан Дениченко, говорит, что чаще всего подделывают фотографии, слова выдергивают из контекста, ограничиваются полуправдой или манипулируют статистическими данными.
В начале нашей работы фейки было опровергать довольно-таки легко. Достаточно было сделать там пару звонков, чтобы выяснить, что эта информация неправдивая. То есть ложь была откровенной, и ее легко было проверять. Вот как в случае, который я рассказывал, о якобы о беженцах из Украины в Белгородской области. Один телефонный звонок, и ты уже имеешь опровержение. А сейчас российская пропаганда усовершенствует способы распространения неправдивой информации, они стали более профессиональными. Они уже меньше берутся за откровенно такую грязную работу, которую легко опровергнуть, отдавая это на откуп каким-то маргинальным ресурсам. И очень часто они все же дают информацию такую манипулятивного характера, но которую невозможно опровергнуть. То есть вот они ссылаются на какого-то или анонимный источник, или источник, который невозможно проверить. Кто-то услышал где-то в толпе, что в Киеве будут сносить памятник жертвам нацистов. И они это публикуют. Но мы не можем проверить, действительно ли кто-то услышал или не услышал. На самом деле никто в Киеве этот памятник, этот монумент сносить не собирается, и это ложь. Но опровергнуть ее теми способами, которые мы вот используем, практически невозможно.
Стоит ли жителям Молдовы сомневаться в информации, распространяемой российскими СМИ, которым они очень доверяют и считают, что они говорят только правду? Спросили мы Руслана Дениченко.
Ну, во-первых, не нужно воспринимать все на веру. А вот люди старшего поколения, у них так исторически сложилось, что они считают, если что-то показали в телевизоре, на телевидении или опубликовали в газете, то это автоматически правда, что журналист проверил эту информацию, и он отвечает, что эта информация правдивая. А вот нашей работой на протяжении 18 месяцев мы показали, что в случае с российскими масс-медиа это правило не работает, а что зачастую эта информация неправдивая, и она служит элементом пропаганды. То есть кто-то хочет сманипулировать, сформировать какую-то точку зрения в Украине, повлиять на поведение людей. Поэтому, если вам однажды соврали, а в случае с российской пропагандой это вранье постоянное, ну как можно этому верить? А поэтому вот мы пытаемся своей работой показать, чтобы люди слепо не верили информации, которую они читают, по крайней мере, в российских масс-медиа. Проверяйте, пользуйтесь. Не только одним источником информации, не делайте какие-то выводы о событиях только на основе одного источника информации, на основе сообщений в российских масс-медиа.
По мнению соучредителя портала stopfake.org Руслана Дениченко, запрет на ретрансляцию российских каналов на территории Украины был единственно верным решением. Это решение, считает он, практически спасло восточную половину страны, русскоязычную. Он рассказал, что перед тем, как прибегнуть к этому шагу, в украинском обществе были бурные дискуссии по этому поводу. Одни граждане не хотели отказываться от любимых сериалов и ток-шоу, другие говорили, это же демократия, не надо запрещать российские каналы или ограничивать их право свободно распространять информацию. Но, по сути, это было право свободно распространять ложь, убежден исполнительный директор Киево-Могилянской школы журналистики.
Потому что я боюсь, что сейчас бы российские войска оккупировали как минимум пол Украины, русскоязычную часть, там, где русскоязычное население составляет большинство, потому что это удалось им на востоке, вот Луганская область, Донецкая область, потому что им удалось настолько запугать людей, наврать им о том, что происходит в Киеве, что произошло о революции достоинства, которая была в Киеве и в других городах, что люди просто, ну это можно сказать, животный страх. Они закрылись, и они не воспринимают любую другую информацию.
Украинский журналист воздержался от совета молдавским гражданам, стоит или не стоит ограничивать ретрансляцию российских телеканалов. Думаю, молдавское общество достаточно зрелое для того, чтобы взвесить все «за» и «против» и потребовать принятия решений, которые вы посчитаете правильными, сказал Руслан Дайниченко.
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фрумусаки благодарит вас за внимание и прощается до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».